Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! Радио SBS на русском языке. В эфире сегодня суббота, 3 февраля. На часах полдень. И с вами из Мельбурнской студии в ближайший час буду я, Ирина Бурмистрова. Я хочу выразить свое признание коренным народам Австралии и их старейшинам в прошлом, настоящем, а также свое уважение старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе нас ждет увлекательный рассказ Антона Тульского из Мельбурна о его охоте за антиквариатом и удивительных находках, которые он сделал в антикварных магазинах и на рынках Австралии.
Самое главное – не заболеть вещизмом. Я сейчас людей так немножко учу. Сейчас, может быть, кто-то скажет: вот дурак там, что ж он себе конкурентов сейчас заработает, да? Но на самом деле я вам могу сказать так, дорогие друзья, мельбурчане. Конечно, занимайтесь антиквариатом, и это очень интересное дело. Я свои грибные места, может быть, рассказываю и рассказываю о секретах, но здесь, знаете, как, может быть, да, грибов станет меньше, знаете, как у грибника, но популярность к грибам обычно возрастает в момент, когда идет сезон грибов.
Также узнаем о главных новостях из мира технологий от Виктории Станкеевой и Павла Энтина. Что делать, если вам встретилось раненое или больное дикое животное? Послушаем сюжет Леры Швец из нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». А также у нас в планах интервью с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец о том, как побудить себя к действию и перестать прокрастинировать. Это будет вам поводом с понедельника начать новую активную мотивированную жизнь. Юбилейный 10-й выпуск подкаста про деньги и технологии вышел у нас в четверг. Слушать его можно как в подкасте SBS Russian, так и в отдельном подкасте, который так и называется «Про деньги и технологии». Ищите в приложениях, где вы слушаете подкасты, и подписывайтесь на него. Сейчас мы послушаем фрагмент 10-го эпизода, в котором Виктория Станкеева и Павел Энтин рассказывают о новостях из мира технологий. А новости в последние недели очень вдохновляющие.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория!
Сегодня у нас 10-й юбилейный эпизод, и предлагаю в нем поговорить про рынок компьютерных игр и про профессиональную эмиграцию в США, страну, которая является центром игровой индустрии. Это так или все-таки я ошибаюсь?
Нет, Виктория, это все правильно. Конечно же, игровая индустрия, она очень глобальная. Она даже, я бы сказал, там существует распределение труда, то есть есть страны, где, допустим, там больше там геев-девелоперов, есть страны, где находятся менеджеры, сами по себе офисы. Ну, как бы сейчас индустрия с точки зрения локации рождения людей, которые занимаются разработкой, она очень разрозненная. Но опять же, понятно, что здесь вопрос затрат, вопрос, где можно найти людей. Но, в принципе, все менеджеры, все основные компании в игровой индустрии, в геймдеве, это компании, как бы, это американские, и они находятся в США, конечно же.
Я абсолютно ничего не знаю про игровую индустрию. Я думаю, что некоторые из наших слушателей, так же, как и я, не в курсе. Можете вы нам вкратце рассказать, в каком направлении развивается индустрия компьютерных игр сегодня?
Виктория, на самом деле гейм-индустрия, она вышла за рамки просто игр. На самом деле тематика геймификации, она очень как бы живая, и она уже перешла в другие многие индустрии. Потому что на самом деле человек, его психология поведения, вот его поведенческие механизмы, особенно молодых поколений, особенно связано с теми механиками, которые получают молодые поколения сейчас при работе с различными девайсами, Это вот элементы там геймификации. Ну что такое элементы геймификации? Игра же, она заточена на то, что люди делают какие-то действия и получают какой-то результат. То есть мотивационная составляющая. Не знаю, там ребенок там, вот там простой, там бегает, играет в игру, пасхалки получает. Ну, то есть какие-то достижения. Вот. Или там могут, не знаю, там убил монстра, достижения, да. Вот, на самом деле, даже в более взрослом состоянии, как бы, мы все заточены на вот эти так называемые индустрии ачивки, да, то есть, грубо говоря, там, они могут быть социальные достижения, они могут быть финансово-материальные достижения. И вот на сегодняшний день, с точки зрения того, что сопряжение вот психологии потребителя, насколько бизнес уже хорошо стали разбираться, и настолько мы сейчас завязаны на всех этих девайсах и большом количестве графических интерфейсов, что тема геймификации, ну, как бы, она двигает торговлю, не знаю, она двигает рекламу, она двигает продажи, она сейчас даже финтех, там, финансовые услуги. Поэтому есть рынок игр как игр, то есть игровая индустрия, и есть вокруг большое количество сопряженных рынков, вот, потому что, на самом деле, сейчас большое количество направлений бизнеса составляются вот эти элементы геймификации внедрять, и я думаю, что на самом деле мы там, в ближайшие годы везде увидим геймифицированные интерфейсы, и это не будет касаться только самих игр. Вот. Индустрия на самом деле большая, это сотни миллиардов долларов. Сама базовая по себе индустрия, она постоянно растет, она практически почти никогда не падает, у нее большой очень был бум во время ковида, и дальше как бы индустрия продолжает расти. Также с учетом того, что в геймдеве очень большое количество творческих людей, так называемых креаторов, художников, то как бы они оттуда еще и проникают в такие рынки, как различные рынки интертеймента, там, в том числе рынки киноиндустрии, рынок рекламы. Вот там, да, даже вспомним, вот, когда появился на блокчейне рынок NFT, фактически первый, кто его заполнил, это были гейм-девелоперы. Вот, поэтому очень растущий рынок, очень быстро растущие технологии в этом рынке, которые его насыщают и изменяют, и все больше и больше приток людей туда.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли в последнее время. Павел, вам слово.
Как мы много раз говорили, мы живем в очень динамичной среде, поэтому из безумного количества всего нового приходится выделять, наверное, самое интересное, самое любопытное. Самое любопытное, мне кажется, произошло буквально вот давеча, то есть вот прошедшее воскресенье. Наконец-то Neuralink, компания Илона Маска, имплантировала, то есть провели первую операцию, имплантировали чип N1 человеку, то есть Боже. Это первая имплантация на человеке, да. То есть человек с полным параличием всех конечностей получил чип N1, сейчас он поправляется. То есть ну, весь мир будет дальше следить, что будет происходить. Ну, это, конечно же, ну, это ожидалось, да, и понятно, что не только Neuralink этим занимаются, но вот эта тема, это вот эта эпоха так называемой BCI, то есть этот Brain-Computer интерфейсов, и те возможности, которые, ну, как бы появляются, понятно, что мы пока что достаточно, все-таки же даже при том, что какие технологии проведены, но достаточно примитивном уровне, но это очень будет быстро, очень сильно развиваться, и те, которые, возможности, которые получаются, и мы всегда говорим, что человек, будущий человек, новая эволюция, все-таки это человек, там, мозг, это мозг в первую очередь, и здесь, как бы, возможности для мозга, там, управления, коммуникации и так далее, ну, это прямо как бы до сих пор продолжает взрывать как бы воображение. Три вещи, которые как бы тоже любопытны достаточно, это, ну, наконец-то многие люди уже получили доступ к клавиатуре смешанной реальности от Apple, и уже много очень ревьюз, и все-таки же мой пессимизм, судя по всему, я еще сам ее не трогал, я сам еще не видел, как бы не трогал руками, не пробовал, но есть как бы ревьюзы не с точки зрения там, что дисплей, а с точки зрения там основных факторов, потому что все проблемы с гарнитурами до сегодняшнего дня, вот эти хедсеты, шлемы, касались того, что как бы их дискомфорт, ну, то есть в жизни. Они были, ну, они всегда были тяжелыми, и все всегда мечтали, на самом деле, был посыл от Apple все годы, что мы ждали гарнитуры, что наконец-то она будет легкой, носимой, и как бы, ну, этого не произошло. По факту реклама нам давала больше ожиданий, чем факт. А гарнитура тяжелая, с учетом того, что она быстро разряжается, и аккумулятор, и он как бы сужает возможности. То есть, в принципе, это еще мы не говорим, короче, там, куча недочетов, которые, конечно же, решит Apple, то есть там невозможно пока смотреть YouTube, Netflix и так далее. На самом деле, и мы видим, что девелоперы продуктов, соответственно, которые получили доступ раньше рынка, гарнитурам, ну, как бы, отнеслись без энтузиазма. То есть не очень много девелоперов развивали продукты. Что тут говорить, даже в нашем продукте, который кроссплатформенный, которым мы занимаемся, мы тоже не стали, хотя Apple нам постоянно предлагал, мы не стали трогать пока что и гарнитуру, не понимая, как на нее быстро реагирует рынок. Вот, и я считаю, что вот все-таки по факту пессимизм, которым лично я обладал, как бы он уже обладал, и он похож в реальность, как бы. И третий момент очень интересный, это с точки зрения развития искусственного интеллекта, вот новости по поводу того, что Северная Корея тоже достаточно плотно этим занимается. Понятно, что у них нет доступа к компьютерным мощностей, там, чипсетов от NVIDIA и так далее, но надо же не заниматься, не строить там свою большую языковую модель. Вот. На самом деле мы же знаем, что искусственный интеллект, как бы весь страх всех правительств, почему хотят ввести регулирование, это возможность искусственного интеллекта использовать не во благо, а во зло. То есть это фейк-ньюс и различные киберпреступления. И с учетом того, что Северная Корея достаточно на этом сфокусировалась, а с учетом того, что преступные группировки, допустим, хакерские Северной Кореи достаточно известные, ну, конечно же, вот, да, возникают вот они новые риски, как бы, и вот это как бы та негативная сторона возможности двигаться вперед, то, что когда все имеют доступ к этому ресурсу, пускай кто-то более ограниченный, но это дает новые возможности как для добра, так и для зла.
Павел, спасибо за эти новости. Я напомню, что если вы хотите ежедневно следить за новостями технологий, обязательно подпишитесь на телеграм-канал Павла «Технооптимист», и тогда вы будете всегда в курсе последних новостей. Я же немного продолжу тему Apple и Zoom. На этот раз приложение Zoom для Vision Pro, которое выйдет как раз одновременно с гарнитурой Apple, ну, как планируется, 2 февраля, оно позволит теперь владельцам использовать во время видеозвонков цифровые аватары. Они смоделированы на основе сканирования лица. Так, например, собеседник сможет увидеть лицо звонящего, причем он будет без гарнитуры, и движение его рук. Аналогичная технология планируется применяться и в приложении Apple FaceTime для Vision Pro.
Вот такие новости. Спасибо Виктории и Павлу. Продолжение подкаста слушайте онлайн и другие фрагменты в наших эфирах. Ну что ж, а теперь время нашей постоянной рубрики «Жизнь в Австралии». В этом эпизоде разбираемся, что необходимо сделать, если вы нашли раненое или больное дикое животное. Слово Лере Швец.
В Австралии обитает большое разнообразие птиц, млекопитающих, земноводных и рептилий, включая как ядовитых, так и неядовитых змей. Виды диких животных, которых вы можете увидеть, будут различаться в зависимости от ландшафта, климата и среды в вашем регионе Австралии. В северных регионах можно увидеть древесных кенгуру, крокодилов и казуаров. В более засушливых западных регионах обитают эму, рыжие кенгуру и красивые пустынные птицы. А в южных регионах вы можете увидеть поссумов, вомбатов, валаби и виды планеров, или даже тюленей, пингвинов и тасманских дьяволов южнее в Тасмании. Поэтому важно знать, что необходимо сделать, если вы столкнулись с ранеными или больными дикими животными. Знание того, как лучше всего оказать им помощь, оставаясь при этом в безопасности, потенциально спасет диким животным жизнь и даст им шанс на выздоровление. Таня Бишоп – ветеринар, специализирующийся на диких животных. В течение последних 24 лет доктор Бишоп работает с программами по восстановлению видов диких животных и в больницах для диких животных. В настоящее время доктор Бишоп работает в службе информации, спасения и образования по вопросам дикой природы, или WIRES, крупнейшей в Австралии спасательной, образовательной и исследовательской организации в области дикой природы. Путешествуя по Австралии, нередко можно увидеть диких животных прямо из машины, особенно в сельской местности и особенно на рассвете или в сумерки, когда животные наиболее подвижны. Вы также часто можете столкнуться с дикими животными во время похода или трекинга в национальном парке. Если вы видите раненых или больных диких животных, доктор Бишоп порекомендует как можно скорее обратиться за специализированной помощью. Это может быть местный ветеринар или рейнджер. Вы также можете позвонить на горячую линию помощи по вопросам ухода за дикими животными. Еще существуют мобильные приложения, которые помогут связаться с организацией по спасению диких животных. После того, как вы свяжетесь с ними, они спасут животное и доставят его в больницу для необходимого ухода. В каждом штате и территории Австралии есть организации по спасению и уходу за дикими животными. Онлайн вы найдете телефон горячей линии по уходу за дикими животными в вашем регионе. Также важно в первую очередь позаботиться о своей безопасности и, если возможно, попытаться защитить животное полотенцем. Особенно если вы обнаружите дикое животное на обочине дороги, важно убедиться, что вы припарковали свой автомобиль в безопасном месте, где его легко увидеть, и вы находитесь в безопасности. Помните, что раненые дикие животные будут напуганы и будут стараться защищаться. Важно приближаться к любым диким животным как можно тише и спокойнее, чтобы не волновать их слишком сильно. Доктор Бишоп объясняет, что если вы нашли тело мертвого сумчатого животного, например, кенгуру, валаби, вомыта и опоссума, важно проверить сумку животного на наличие детенышей, если вы можете сделать это безопасно. Вынимайте детеныша из сумки только в том случае, если у него явно есть мех. Если у него нет меха, его может извлечь из мешка только специалист, осуществляющий уход. На этом этапе его рот еще обычно держит сосок матери, и удаление из мешка может привести детенышу серьезный вред. Важно, чтобы детеныш содержался в теплоте и темноте и как можно скорее попал к специалистам. Есть некоторые общедоступные предметы домашнего обихода, которые могут послужить базовой помощью для диких животных. Это, к примеру, старое толстое полотенце, в котором нет ниток, в которых могут запутаться когти. Также картонная коробка или переноска для домашних животных, толстые садовые перчатки и наволочка для защиты осиротевшего детеныша. Травмированное дикое животное необходимо как можно скорее показать ветеринару. По закону в Австралии только лицензированные специалисты по уходу за дикими животными могут заботиться о диких животных, поскольку их потребности очень сложны. Их оценивают, чтобы понять, есть ли шанс, что при специализированной реабилитации и уходе они смогут вернуться в дикую природу. После того, как ветеринар вылечил и стабилизировал раненых диких животных, они возвращаются к специалистам, осуществляющим уход. Те заботятся о них от нескольких недель до года, а в случае некоторых видов порой даже дольше. Морган Филпот – специалист по уходу за дикими животными в Уайес. Он помогает ухаживать за ранеными и больными дикими животными уже более 10 лет, уделяя особое внимание уходу и реабилитации коал. Он объясняет, что происходит, когда служба спасения диких животных получает звонок. Мы получим на наши телефоны уведомление о спасении животного. Если мы можем ответить на вызов, то мы нажимаем кнопку «Принять вызов», а затем получаем более подробную информацию из главного офиса через это приложение. Потом, как правило, мы связываемся с человеком, который изначально сообщил о животном в службу, получаем более подробную информацию и уже исходя из этого принимаем решение. Раненым животным действительно очень важно быстро попасть к ветеринару. Решение о дальнейшем лечении диких животных, находящихся под опекой, принимается совместно с ветеринаром. В законах об опекунах диких животных в разных штатах и территориях Австралии есть некоторые различия, но, как правило, опекуны занимаются реабилитацией животных и уходом за ними, чтобы подготовить их к возвращению в дикую природу. Это означает, что животное будет выпущено на свободу, как только будет установлено, что оно обладает необходимой физической подготовкой и навыками для выживания в дикой природе. Чтобы животное было выпущено обратно в дикую природу, оно должно иметь возможность нормально функционировать в дикой природе. Так, например, коала должна уметь лазать, она должна уметь есть лист эвкалипта. Если она не может этого делать, ее нельзя выпускать обратно в дикую природу. Как объясняет доктор Бишоп, к сожалению, не всех животных можно освободить или спасти. К сожалению, некоторым животным, получившим травмы или неизлечимо больным, может потребоваться эвтаназия. Однако для тех, кому мы можем помочь, работа по реабилитации невероятно помогает. Это мнение разделяет защитник дикой природы господин Филпот, который с энтузиазмом помогает уникальным диким животным Австралии. Причина, по которой мы продолжаем это делать, это наша любовь к австралийским диким животным. Как только вы выпустите одного из этих животных обратно в естественную среду обитания, это и есть та награда, этот подарок, который мы получаем для себя в конце этого пути. А животное получает обратно свою свободу. Для меня нет ничего лучше. Доктор Бишоп напоминает, что если вы столкнетесь с ранеными или больными дикими животными, следует соблюдать меры безопасности и связаться со службой спасения диких животных. В Австралии живут одни из самых красивых видов диких животных, но также одни из самых опасных. Поэтому, если у вас есть какие-либо сомнения относительно вида раненого дикого животного, с которыми вы столкнулись, или о том, как безопасно с ними обращаться, лучше всего позвонить в службу спасения, предоставить информацию о своем местоположении и ждать специалистов. Материал Фил Тьюсак для рубрики «Australia Explained» на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо, Лера. Мне вспомнилось, как мы с семьей ездили в Тасманию и жили довольно в удаленном от цивилизации месте. И каждый раз, когда мы ехали на машине куда-либо, обязательно по обеим сторонам дороги мы видели сбитых машинами волоби и иногда каких-то ужасных воронов, которые клевали эти тушки. Совершенно чудовищная, неприятная картина. Ну, а мы идем дальше. Радиоведущий, композитор, золотостаратель, креатор Антон Тульский пришел в студию SBS, чтобы рассказать о своей коллекции антиквариата, антикварном рынке Австралии и охоте за сокровищами, как хобби и бизнесе. С собой Антон принес несколько интересных вещей, определить назначение которых он предлагает радиослушателям. В пятницу у нас в Фейсбуке и на сайте вышла публикация, в которой вы можете посмотреть на снимки этих вещей, что вы о них думаете, расскажите нам на нашей страничке в Facebook или напишите письмо на russian.program@sbs.com.au. Итак, Антон Тульский. Антон, привет.
Да, привет. Приветствую всех радиослушателей SBS Radio. Я очень люблю эту радиостанцию, сразу скажу, потому что, ну, не потому что вообще, в принципе, это очень хорошая радиостанция, на мой взгляд, по качеству, по всему, но на самом деле даже SBS взяла мою музыку в свое время и крутила по австралийскому радио. Для меня это было такое очень приятное. Ну, тешило мое самолюбие, наверное, творческое мое.
Тогда нужно добавить еще, что ты композитор.
Да, ну, в Петербурге у меня есть студия, но это в другой передаче.
Ну, давай тогда про охоту за сокровищами. Расскажи, как ты увлекся этим, почему ты этим начал заниматься?
Началось все, наверное, с Петербурга. Мы с братом, у меня есть много братьев, но один вот самый такой любитель тоже антиквариата, он, кстати, строит канадские каноэ в Петербурге из дерева.
О, как?
Уже как бы немножко странно. И мы с ним любили ходить на уделку. Это удельная, метроудельная, там есть такой блошиный рынок. У него коллекция чайников, самоваров и масок. А я тоже этим увлекся, тоже собирал, и, наверное, когда приехал вот в Австралию, уже здесь 5 лет, меня это, конечно, очень увлекло снова, потому что в Петербурге антиквариат, он есть, винтаж, там, старье, но в основном он, конечно, как ты понимаешь, он весь исчез после революции, был, по сути, изъят, выкуплен, люди меняли на хлеб золото и антиквариат, дорогие мебеля сгорели в печках в свое время, конечно, он там присутствует только, наверное, в музеях где-то, а у людей его практически очень мало. Так здесь другая история. Здесь, конечно, бросается в глаза, что его много, он интересен. И более того, именно интересна разносторонность этого увлечения, потому что мне как раз, у меня нету коллекции вот конкретно чего-то.
Не собираешь маски?
Я, да, мне это как-то немножко скучно. У меня просто коллекция всего. То есть, если тебе что-то надо, я это найду. Или кому-нибудь что-нибудь надо. И у меня именно таким образом образовалось много людей, которые именно подписчики на Фейсбуке, которые именно их интересует что-то конкретно, а я им это нахожу, и все. Иногда я о себе оставляю какие-то вещи, иногда продаю. Есть несколько условий, которые действительно для меня очень важны. И мы сейчас говорим про, кстати, несколько слов хотел сказать. Вот ты знаешь, в чем отличие между старьем и антиквариатом?
Ну, старье, наверное, что угодно может быть. А антиквариат, то, зачем ухаживали, в хорошем состоянии держали.
Можно и так сказать. Но если коротко, я для себя сформулировал так. Антиквариат – это старье с историей. То есть, если у вас просто какая-то рухлядь стоит или еще что-то, это цена этому копейка. Но если вы знаете историю, если вы знаете, что это, из чего это, то это может быть бесценная вещь. Дело в том, что это как детектив, поиск и нахождение вещей антикварных. Это же не просто вот найти и продать, но узнать историю о некоторых вещах и некоторые просто поразительные вещи, которые ты покупаешь там за $10, грубо говоря, а потом узнаешь, что это просто вещь, которая является просто национальной ценностью Мельбурна там и так далее.
Подожди, а как ты узнаешь историю вещи? Ты вот нашел где-то вещь? Откуда ты знаешь?
Мой собственный опыт. Друзья-антиквары. Угу. Очень такие зубры, я бы назвал, которым лет по 80. Интернет и искусственный интеллект. Самое главное – идентификация вещей, не только их материальная составляющая. То есть имеется в виду золото, какой карат и так далее, материалы и так далее. Естественно, у меня есть своя лаборатория, которую я использую, как Шерлок Холмс, какой материал, какой пробы и так далее. Но, несмотря на это, надо еще знать историю каждой вещи. И вот я тебе принес тут несколько вещей, ты можешь выложить в описании, да, фотографии, несколько вещей просто из моей коллекции, чтобы дать понять людям, насколько это интересно, захватывающе и необычно. Значит, вот эти очки, это пенсне, это флип-очки, которые выкидываются, то есть раскладываются, как автоматика, да, такие. Хотя им где-то 100 лет с лишним. Они золотого покрытия, но очень хорошем качестве. И такое вот пенсне ручное, которое вот люди одевали, чтобы читать книжки, газеты. Очень важна, кстати, упаковка. Оно лежит в алюминиевой коробке. Это оригинальная коробка. Тогда были популярны алюминиевые коробки для очков. Ну, естественно, есть и салфеточка, где написан бренд этих очков.
Оно такое все тоненькое по сравнению с очками, которые мы сейчас используем.
Да, 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 да. И видно, что это, заметила, сколько там детализации, да, такое интересное. Значит, следующее это вот.
Подожди, ну расскажи, как ты его нашел?
Я его нашел в антикварном магазине. Некоторые вещи меня я покупаю достаточно, не могу сказать, что за копейки. То есть некоторые вещи меня просто трогают, и я покупаю их для своей коллекции. Ну, потом их могу продать. Но мне иногда интересно просто обладать какими-то уникальными вещами. Вот это как раз антиквар, наверное, в этом и состоит весь кайф. Но при этом очень легко избавляюсь от этого всего. Самое главное – не заболеть вещизмом. Я сейчас людей так немножко учу. Сейчас, может быть, кто-то скажет, вот дурак, там, что он себе конкурентов сейчас заработает. Да? Но на самом деле я вам могу сказать так, дорогие друзья, мельбурчане. Конечно, занимайтесь антиквариатом, и это очень интересное дело. Вы понимаете, дело в том, что, да, я свои грибные места, может быть, рассказываю и рассказываю о секретах, но здесь, знаете, как, может быть, да, грибов станет меньше, знаете, как у грибника, но популярность к грибам обычно возрастает в момент, когда идет сезон грибов. Поэтому, если возникнет интерес к антиквариату, то я буду только рад. Дело в том, что, ну, и ты сама замечаешь, наверное, что в квартирах и внутри, ну, стало не настолько важно, особенно у молодежи, обладать какими-то интересными вещами внутри квартиры. Хотя у многих это еще остается, но в большинстве случаев мода уходит. Хотя, на мой взгляд, это как раз антиквариат, это как живая история в каком-то смысле. Каждая вещь, ну вот ее трогаешь материально, и ты просто продолжим к нашей коллекции, да, вернемся к моей, которую я тут принес вам на радио. Очень интересный нож. Это нож, он сделан из олова, но очень странный сплав, очень твердый. Но как будто бы пищевой. И это тоже была загадка, когда я его нашел. Я не очень понимал, для чего он. И это был целый лабиринт, чтобы понять, для чего он. Если честно, до конца я так и не понял. То есть, есть несколько версий. Одна для вскрытия ракушек. Это очень изящно выглядело и так далее. И, в принципе, вполне возможно. Но все-таки многие склоняются, что это mail knife, то есть для вскрытия писем. Ну, очень так странно, потому что его тяжесть. Ну, ты заметила, ты его брала в руку, да? Тяжеленный. Но, возможно, как раз письма иногда надо было лет 100 назад как раз немножко прижать. Вот, может быть. Но, опять же, это я оставлю. Может быть, кстати, кто-то из слушателей, увидев эти вещи на фотографиях, скажет более подробно и исправит какие-то ошибки. Я, кстати, допускаю, что я могу ошибаться.
Мы поставим в описании подкаста фотографии.
Да, спасибо, Ириша.
Сейчас мы еще раз все это снимем красиво.
Хорошо, значит, дальше.
Ты сказала, что это твоя любимая вещь, да?
Это мой любимый стиль. Я очень люблю арт-нуво и арт-деко. И здесь их очень любят в Австралии, и я очень люблю этот стиль. Это очень короткий, уникальный, изящный и очень разнообразный стиль. потому что, например, арт-деко американский отличается от арт-деко русского, например. Период где-то с 1880 по 1920 год. То есть это вот этот период. А потом еще был период арт-деко где-то до 1950 года, 60-го, наверное, вот так. Ну, это отображается и в архитектуре, если кто-то помнит вот сталинские дома и так далее в России, то это вот именно такие представители видоизмененного арт-деко, но немножко на советский манер, так скажем. Европейское арт-деко, конечно, совершенно другое, там совершенно другие материалы, отделка и так далее. Ну и, конечно, очень много всяких ювелирных украшений, которые меня, кстати, тоже очень трогают, интересуют. Я недавно ходил на выставку, кстати, вот рекомендую всем сходить в выставку в музее Виктории. Есть выставка, посвящена ювелирным украшениям времен викторианской эпохи, вот когда были майнеры, золотые украшения. Из самородков.
Сейчас для наших слушателей скажу, что ты демонстрируешь свои украшения из самородков, которые ты наверняка сам нашел.
Да, я сам нашел, сам сделал благодаря нескольким ювелирам в Паларате. Очень интересные ювелиры ирландских корней. Про шарм браслет я тоже, ну, несколько слов скажу. Это китайский серебряный браслет. Шарм-браслет, это имеется в виду не в смысле там богатый, там имеется в виду, что он такой изящный, что там много всего обычно, весюлечек, да, и он очень был популярен у путешественниц, то есть вот те, кто путешествовали куда-нибудь, они там приезжают в Италию, хоп, кусочек себе прицепляют, но это обязательно должно быть очень, как сказать, из ценного металла, но бывает иногда и не очень ценный. Вот у меня недавно ушел тоже очень хороший шарм-браслет, такой уникальный какой-то, с какими-то навесиками, весюлечками там середины 19 века, то есть какая-то путешественница, какой-то выставки, там какая-то медалька. Очень интересно.
Это как Пандоры, тоже собираешь везде.
Да. Но это вот более такой...
только со смыслом.
Более, да, в каком-то одном, может быть, стиле часто бывает. Ну, это вот какой-то изящный. Я такого, честно говоря, не видел, потому что он очень сделан изящно. Потому что очень часто он делается более так грубо, что ли. Ну, тоже красиво, но грубо, потому что это все-таки браслет. А здесь вот прямо его даже боишься носить, мне кажется. То есть он настолько тонкий тут. Ну, заметила, лодочки, там, рыбка.
Рыбка, да,
далее.
Рыбка – это моя любовь.
Да, знал, чем тебя пронять. Вот. Ну, и обращаемся к жемчужине.
Жемчужине, да.
Жемчужине моей коллекции современной, да. Вот на данный момент это моя самая, наверное, дорогая, не спрашивай меня даже, сколько она стоит. Это уникальная вещь. Картина, предположительно, 17 века. Бронза, медь. Можно сказать и так, и так, потому что даже в бронзе есть какие-то элементы меди и так далее. То есть сам материал, он достаточно старый. Я делал оценку у некоторых экспертов. Они сказали, подтвердили мне 17 век. И он продавался на знаменитом аукционе. Это картина, это две картины. Я принес одну, которая продавалась на знаменитом аукционе Rose Green. Это австралийский знаменитый аукцион, он, к сожалению, закрылся уже лет 6 назад. И, к сожалению, не сохранились их каталоги, поэтому я, к сожалению, не могу ее до конца идентифицировать. Но, что интересно, я когда стал ее изучать, я изучал несколько дней и все-таки понял тематику этой картины. Это было тоже непросто, потому что когда уникальные вещи, которых нет аналогов, ты понимаешь, да, то есть... аналога вот этой картины, ну, то есть копий, ее не существует. Это не пресс, это рельефные картины, которые отливают так же, как скульптуры. А потом просто разбивают матрицу, потому что ее невозможно сохранить. Понимаешь, да? То есть там выпуклость вот этих вот фигур не позволяет тебе использовать матрицу несколько раз. По сути. Вот. Но поражает детализация, поражает там на второй картине использование золота, покрытие. И самая главная тематика. Жанна д'Арк.
Которая была самой большой загадкой.
Да, самой большой загадкой. И более того, если есть любители Жанна д'Арк, тоже им будет интересно посмотреть на эту, наверное, картину. Дело в том, что обычно Жанну д'Арк изображают на переднем ряду. То есть, если речь идет о ней, то это всегда впереди, на коне или там еще как-то, или на костре. Вот. Но тоже впереди. Здесь же она стоит где-то на третьем плане. Ее очень хорошо видно. Есть дофин, король Карл VII. Есть паж, который вручает ему вот этот победный шлем, хелмет. То есть сюжетная линия очень четко прослеживается, но именно с религиозным немножко контекстом, особенно в следующей картине, вот, которую я не принес.
Да, там одеяния такие.
Да, да, да. И вот это интересно, потому что это как раз в каком-то смысле косвенно доказывает. Опять же, я говорю, что это как детектив. Иногда у тебя нету конкретных доказательств, есть косвенные какие-то. Есть доказательства, что это действительно старинная работа. И, ну, представляешь, если бы я тут решил Жанну д'Арк приторговывать, и такой, и ее разместил где-то на третьем ряду, да, так маленькую где-то далеко, да, а впереди такого дофина поставил. Ну, да. Естественно, ты бы сказал, ты что, дурак? Мы не продадим его.
Селебрити.
Да, а если бы это было религиозное время, вот 17 века, как мне сказали, то это вполне, да, это может быть церковный заказ.
Диссидентство такое.
Да, да, да. Когда уже она была частично реабилитирована, ну, практически там очень быстро ее реабилитировали, а потом уже практически в начале века тут даже памятник где-то ей стоит, насколько я знаю, в Мельбурне. То есть она принята в разряд святых при католической церкви. Вот, так что вот...
А рамка там какая еще интересная?
О, рамка вообще золотом вышитая, то есть это тоже...
Это ткань, это
тоже,
да, вышитая?
Кстати, ну, тоже я сейчас раскрываю некоторые секретики, никому не говори. Значит, дело в том, что плохая рамка, ну, как плохая, когда она сделана как на коленке, кажется, это как раз доказательство еще очень многих факторов. То, что она не переходила из рук в руки. То, что какая-то одна семья или какая-то эта семейная реликвия, и за ней приглядывала, и она следила, и просто там как-то на клею что-то приклеивали, но сохраняли ее. То есть даже не отдавали вот в эти всякие мастерские, которых можешь просто потерять или испортить.
И задняя сторона там, может быть, еще тоже, да?
Задняя сторона, как она сделана, какие там вот лейбы были приделаны, какие-то вот как раз вот от аукционного дома тоже это все в оригинале осталось, и это очень важно. Так что, кстати, тоже нашим радиослушателям скажу, то есть мне кажется, вообще очень интересно узнавать истории. Вот тоже нашел как-то кубок.
Так.
Ну, где-то в магазине в таком недорогом принес, смотрю, там написано, значит, это кубок за гонку, мельбурскую гонку яхты. Угу. Написано имя, все. Начал узнавать, сразу же ничего не нашел. А потом выяснилось, что это знаменитая гонка, которая проходила в Мельбурне в 1880 году, получила ее какая-то многотонная яхта. Вот это. Я даже узнал, какой номер она выиграла. Она третье место заняла. Это был приз, такая бисквитница, серебряная бисквитница, которая так раскладывается. То есть тоже интересно. И всю историю про эту гонку, про этого капитана, который там получил. И это было, оказывается, в Мельбурне очень популярно. Многотонные вот эти огромные яхты. То есть это не вот эти вот яхты, которые там, ну, понимаешь, да, угу, спортивные. А многотонные, 20 тонн.
Корабль.
Да, ты можешь себе представить, «Аврора», ну, какая «Аврора»? «Титаник». Вот, и они здесь соревнуются. Их было не так много, но они были, вот они очень распространены. Я вообще вот увлекаюсь вот такими историями и узнаю об истории, прежде всего, ну, и о вещах, и это мне помогает узнать культуру и Австралии. Ну, естественно, не только Австралии, как ты поняла, вот по вещам меня интересуют совершенно разные вещи, культуры, цены даже. Я тебе скажу, в моем магазине, ну, там есть и за $20 вещи, за 50, а есть и за 1000.
Что-то ты в опшопах, наверное,
что-то в опшопах, что-то в антикшопах, что-то на рынках, на всевозможных таких, их много в Австралии тоже, но, к сожалению, надо ездить по региону. Это вот одно из условий. А так как я езжу по регионам, как ты понимаешь, я еще раз показываю.
Он опять демонстрирует свое золото.
Демонстрирует свои самородки. Вот. Я, кстати, на самом деле, смех-смехом, я принес тебе еще. Ну, опять же, это, вот слушатели могут только услышать звук самородка в бутылочке. Вот последний мой, скажем так, профит. Где-то унция золота я нашел. Ну, черт с вами, скажу. Это, короче, King Over. Это город, где был, кстати, как раз найдена рука судьбы, знаменитый самородок, который почему-то, я не знаю, продали в Америку, и он там... Да, он сейчас в Америке. Вы представляешь, национальное достояние, рука судьбы, продали в Америку, он там в казино сейчас стоит, да. А другой был самородок, это Welcome Stranger. Это очень знаменитый. Он еще больше, чем рука судьбы, огромный. Его переплавили просто в 1950 году.
Огромный, это что, вот по меркам?
Вот такого размера, давай вот я тебе покажу.
Полтора метра?
Ну, метр.
Метр.
Как можно переплавить его, там, на что они его переплавили, на медальки, что ли? То есть это меня немножко, конечно, поражает. Но опять же, заставляет меня заботиться о ценности вот этих старых вещей. Это как наука. Мы можем взять какие-то ДНК там и так далее, то есть вплоть до этого. Ты знаешь, что, оказывается, костяные украшения, они сохраняют ДНК владельца. То есть это просто доказали сейчас вот недавно ученые, что, оказывается, нашли в могиле какой-то доисторической красавицы, царицы, костяное украшение. Угу. И они смогли восстановить ДНК этой царицы.
С ума сойти.
На остатках кости. Оказывается, кость обладает этими возможностями, она сохраняет. И поэтому эти вещи тоже, наверное, кстати, сохраняют ДНК владельца. Может быть, даже эта картина сохраняет ДНК человека, который видел, как Жанну д'Арк сжигали. Вполне возможно.
На ткани где-нибудь.
Да, 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 там надо поскоблить. И...
А ты когда на заказ вот ищешь что-то, что людям вообще интересно?
Австралийцы в основном увлекаются вот, ну, вот лошадиная тема, да. Вот, например, украшение для сёдел. У меня есть вот очень такой вот постоянный клиент. Есть, например, украшения, любители украшений, особенности янтарь и опалы.
То есть опалы, вот я... правду говорят, что надо янтарь ввести, да?
Я не знаю, как его надо ввести или нет, но я же говорю, здесь ценность янтаря, конечно, если в ней там, в нем кто-то там
умер.
Застрял, да, умер, это, конечно, прикольно. Но, опять же, вот у меня недавно ушла очень интересная вещь. Кстати, на моем магазине на Фейсбуке, я как бы ничего не рекламирую, да, но что-то, какой-то профит я должен иметь. Есть многие вещи, которые вы можете посмотреть. Там вот было у меня сейчас сердце, такое большое серебряное антикварное сердце, которое я сначала думал янтарное. Потом, когда провел некий анализ, там оказалось, что это, ну, пластик, но очень старый, винтажный. Uh-huh. А в нем пчела. То есть труп пчелы, грубо говоря. Можешь себе представить, да, как это выглядит, да? То есть это украшение, в котором такая муха, такая... И там как бы цветочек. И это ушло буквально за один день. Потому что есть вещи, которые... Они вызывают вот этот эффект вау, я называю. То есть когда ты смотришь... И просто офигеваешь от этого. Хотя для многих, фу, я там этого не могу одеть, там, ты чего, муху там. На самом деле, вот я как раз люблю, вот я, наверное, коллекционер, если сказать так, чудаковатых вещей. Прежде всего, это должно быть интересно, необычно. Ну и потом, когда ты начинаешь раскапывать в этом могильничке копаться, и потом достаешь такие вещи для себя, для своей коллекции, для шляпы очень люблю. То есть вот у меня есть покупатели, которые вот именно любят шляпы, а кубра особенно. Это шляпа, кстати, мало кто знает, но она сделана из шерсти кроликов, например. Это австралийская такая традиция.
При кроликов-то этом, много?
Кроликов много, и кенгуру, да. Но я, например, при всем при том люблю акубру, и, например, Стенсон. Это американский бренд, и он делается из бобра.
Спасибо тебе большое, что пришел и рассказал, и показал.
Да, надеюсь, это было сейчас очень полезно. Еще раз благодарю всех слушателей, вы слушали меня. И, ну, слушайте SBS, слушайте... Я еще приглашу на свое радио. Наверное, это можно же как бы
давай,
на одном
давай.
Радио приходи. Говорить про другое. Да, потому приглашай. Что мы не конкуренты, потому что это русское радио. Но это радио, моторадио, это бывшее радио Рокс, если кто-то был в России, помнит. Я там веду передачу на русском языке про австралийскую музыку. И если кому-то интересно вот именно узнать, именно живя в Австралии, про австралийский рок, у меня там около 100 передач, заходите. Угу. Называется «Назад в Австралию». Подкасты очень легко найти, они бесплатные.
Антон Тульский был в гостях.
Спасибо, всем до свидания.
Вы слушаете радио SBS на русском языке. С вами Ирина Бурмистрова. Сегодня суббота, 3 февраля. И наверняка многие из вас держат в голове какое-то важное начинание, которое откладывают до понедельника. Собирать ланчбоксы с вечера, навести порядок в папке «Входящие», наконец, привить свое домашнее животное. Что там еще? Чтобы в понедельник не продолжать откладывать свои прекрасные планы, послушаем интервью Виктории Станкеевой с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец.
Сегодня мы поговорим про прокрастинацию и мотивацию, как побудить себя к действию. И для этого разговора мы пригласили в студию психотерапевта из Сиднея Юлию Худовец. Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Почему же люди откладывают важные дела и как им можно это изменить?
Да, про прокрастинацию очень много сейчас везде вещают. По сути, это с латинского так и переводится «откладывание на завтра». Определяется это как защитный механизм. За этим стоят какие-то эмоции, которые мешают нам начать действовать. Поэтому надо смотреть, что именно стоит. Здесь может быть, с одной стороны, страх, что не получится, что будет не так, как я задумала, что будет осуждение со стороны других людей. Иногда даже радость мешает началу осуществления наших желаний, потому что кажется, что если я осуществлю это, то я не понимаю, что потом дальше будет. То есть вот это откладывание, оно характеризуется эмоциями. Поэтому если к себе прислушаться и посмотреть, а вот что именно я сейчас чувствую, чего именно я боюсь, чего именно я не хочу делать, прислушивание к себе — это хорошее упражнение для того, чтобы понимать себя лучше и начинать действовать.
А как мотивировать себя выполнять задачи, которые не нравятся?
Здесь можно понимать, что не все в жизни осуществляется так, как нам хочется, и поэтому важно развивать силу воли, которая отвечает, по сути, за то, что мы не поддаемся каким-то импульсивным желанием. И поэтому, если делать хотя бы понемножку что-то, если разложить задачи на мелкие подзадачи или мелкие шажочки, то для мозга уже будет вообще понятно, что я делаю и как мне это осуществлять. Уже не будет вот этого страха, с одной стороны. С другой стороны, можно задаться вопросом, а что будет, если я это сделаю? Что будет, если этого я не сделаю? Как это повлияет на меня? Что будет, если, не знаю, я это сделаю вообще по-другому совершенно? Может быть, иногда стоит на ситуацию посмотреть с другой стороны и понять вообще, зачем это надо. Очень хорошо связывать задачи, которые мы не хотим делать, с нашими ценностями. Потому что ценности — это то, на чем, собственно, базируется вся наша деятельность, осознанная, неосознанная. То есть у нас есть какие-то убеждения, от которых мы не сможем отказаться. Ну, то есть, допустим, или я хочу похудеть, предположим, там, или, не знаю, что-нибудь в этом роде. Но это сложно, действительно сложно взять себя в руки. И тут можно спросить себя, а что я получу, если я похудею? А что мне это даст? А какую ценность в моей жизни? То есть если здоровье является ценностью, если я не хочу прожить, наоборот, как можно больше и дольше здоровую, полноценную жизнь, то как мое похудение на этом может сказаться? Если сказать коротко, то надо спросить себя, а зачем? Для чего я это делаю?
И как поддерживать мотивацию в долгосрочных проектах?
В долгосрочных проектах тоже очень важно делить свою деятельность на мелкие шаги. Наш мозг сформирован так, чтобы получать удовольствие. Мы хотим получить удовольствие прямо вот здесь и сейчас, вот немедленно. Если мы разобьем свою деятельность на маленькие шажочки, то, осуществив один шаг, мы будем радоваться. От этого у нас будет вырабатываться дофамин. И это будет нас стимулировать к следующему шагу. И постепенно вот это вот шаг за шагом дофаминовые всплески нас будут двигать. Если посмотреть по технологии коучинговой, то есть для нашего мозга тоже очень важно понимать, объем задачи. По коучинговой схеме, да, есть техника SMART. Когда задача четко сформулированная, у нее есть цели, время, когда она должна осуществиться, насколько она достижимая, измеримая, значимая. Вот это вот все важно. Задача четко сформулированная, нам очень легко будет ее осуществлять, даже в долгосрочных проектах. И важно праздновать каждый мелкий шаг, важно себя поощрять, важно его осознавать и важно его видеть, не обесценивать, потому что иногда, когда мы достигаем этих долгосрочных проектов, мы потом его обесцениваем абсолютно, то есть мы как будто бы ничего и не было. Поэтому четкая структура нашей деятельности, вот этой вот по смарту или по нашим каким-то целям, она поможет двигаться вперед.
А может быть прокрастинация полезной?
В некоторых случаях, если это прокрастинация такая не постоянная, то есть если мы, допустим, не совсем четко представляем, как что-то делать, то вот эта творческая прокрастинация, она полезна, потому что мы по-новому можем начать видеть подход к осуществлению задачи. Мы можем переформулировать задачу, то есть мы можем вообще понять, что это не то, что нам надо, и вообще ее по-другому надо все переделать. А прокрастинация может быть еще как способ заявки организма о том, что нам надо отдохнуть. И здесь тоже надо прислушаться к себе, как часто я отдыхаю, как часто я, не знаю, езжу в отпуск, как часто я удовлетворяю свои потребности, потому что иногда людям сложно даже свои какие-то потребности, вот если в пирамиде Маслоу, вот эти первые, да, совершенно которые базовые потребности, они не удовлетворяют их в нужной степени, там, забывают поесть, предположим. Понятно, что организм начинает сопротивляться. Я не хочу работать больше. То есть, не знаю, там, лучше залипнуть в телефоне или, там, не знаю, воды попить. Вот об этом иногда мы забываем. Поэтому тоже надо прислушиваться. Кажется иногда, что мы прокрастинируем, а на самом деле это, возможно, даже какие-то симптомы организма о том, что что-то не так в порядке именно в физическом плане. Поэтому часто надо, если такое что-то происходит часто, то можно сходить к доктору и сдать анализы, обследоваться, попросить, может быть, какие-то медикаментозную какую-то поддержку. Это тоже, поэтому вот как бы надо отлавливать все-таки, что я работал раньше, а потом начал прокрастинировать, и понять, почему я начал это делать. Вот. Либо же, допустим, это еще такой звоночек, может быть, что эта деятельность, собственно, не наша. А чего я хочу? Какие мои мечты? И здесь вот тоже идти уже, получается, не от, а к своей мечте.
Спасибо вам большое, Юля. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Худовец, психотерапевт из Сиднея. Также добавлю, что мы не даем в этом подкасте личных рекомендаций, советов. Если вам нужна помощь, обратитесь напрямую к психологу или психотерапевту.
Спасибо, Виктория.
Спасибо, Вика, а наша программа подошла к концу. Для вас сегодня работала Ирина Бурмистрова. Встречаемся в следующий раз в понедельник в 12 часов дня. И напоследок песня мельбурнской группы «32 мая. Ничей».
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.